Рассказ Валерия Лялина «На болотах». Это ничего, что ты старый. Главное не распускаться и работу не оставлять. Бог труды любит и дал человеку благодать творчества. Поэтому работай и работай. Но если остановишься, изнеможешь, ляжешь на одр свой в немощи, то сразу наверх сигнал пойдет о том, что сосуд твой жизненно исчерпан, и ниточка сразу оборвется, и тогда со святыми упокой. Это я по себе знаю. Так говорил мне старый, весь белый как лунь, но кряжистый монах-огородник. Опершись на лопату, он посмотрел на меня своими черными глазами и добавил, как бы ставя точку, «Вот так-то, раб Божий!» Поздней осенью у нас по городу прошел ураган, валивший деревья, бетонные электрические столбы, срывавшие с крыш листы железа и громадные рекламные щиты, легко взметая их в вышину и, поиграв ими, обрушивал на город. Одним таким щитом была убита женщина. Она лежала навзничь, и из-под щита было видно мертвое молодое лицо с удивленно поднятыми бровями и белая рука, сжимавшая сумочку. На щите красовался дьявольский слоган: «Ночь твоя, добавь огня». Я шел по захламленной улице мимо сгрудившихся в кучу мужиков, хрипло матерившихся и оттаскивающих в сторону дерева со смятого автомобиля. Заспанные ларечники со слюнявыми сигаретами во ртах поправляли свои покосившиеся ларьки. Черные чучмейки, став цепочкой, перекидывали с машины в павильон увесистые полосатые арбузы. Другие вертели в будках свою пахучую шаверму, крикливо переговариваясь на каком-то тарабарском языке. В моей коммуналке в полутемном длинном коридоре, освещаемой тусклой засиженной мухами лампочкой, плавал сизый табачный дым, пахло стиркой и постными щами. Около кухни, на полу, прикованный наручниками к водопроводной трубе, сидел смурный, растрепанный детинушка с подбитым глазом и без сапог. Вокруг него валялись смятые окурки, и на метр кругом красовались жирные плевки. Он стонал, корчился и умолял отца отпустить его с цепи. Рядом из комнаты временами высовывалась свирепая небритая рожа, которая потрясала ремнем, материлась и кричала: «Я тебя породил! Я тебя и убью, наркоман вшивый!» «Им вдвоем на земле не жить», — подумал я, входя в свою узкую, похожую на школьный пенал, комнату со старым продавленным диваном, большим мраморным камином и креслом-качалкой. Эта комната в прошлом была частью большого, украшенного богатой лепниной зала, выложенного паркетом и шикарным камином. Этот зал, поднявшийся из полуподвалов басота, перегородила на ломти, и мне жилотдел выделил этот маленький отрезок большого буржуазного зала с шикарным камином. После большевистского переворота в 20-е годы весь город был осквернен подобным образом. Блистая парадными фасадами, дома с комфортабельными квартирами были превращены в поганые клоповники. Я согрел себе на плитке чай, нашел в буфетике зачерствевшую плюшку и сел на диван, отхлебывая чай и смотря в окно, выходящее во двор колодец, с видом на глухую стену табачной фабрики с вентиляционными трубами, из которых круглые сутки выбрасывался пряный запах листового табака. Я был стар и получал умеренную пенсию. В конце-то концов жизнь была прожита, все хорошее и плохое осталось позади. Я был совершенно одинок, и жизнь теперь как бы не имела никакого смысла. Хотя она и не имела смысла, но все же имела какую-то ценность. Во-первых, для Бога, давшего мне жизнь. Во-вторых, для меня, принявшего ее. Никаких великих свершений в моей долгой жизни не произошло. Но единственное, что я ставил себя в заслугу, это веру в Бога. И второе, что я старался никого не обижать. Работа у меня была однообразная и скучная. Всю жизнь я сидел в лаборатории на молокозаводе и проверял качество молока. За дня в день, за годом в год, все одно и то же. Но кому-то надо было этим заниматься, и этот жребий выпал мне. Конечно, от такого однообразия можно было спиться. В России у нас это просто, но я воздерживался. Но почему? Об этом я никому не говорил. Но теперь наступили другие времена, и я скажу, хотя не все меня поймут. А потому что в моем сознании крепко сидели евангельские слова, что пьяницы Царствия Небесного не наследуют. Конечно, здесь еще важно, какой у тебя круг знакомых. Но он у меня был маленький, узкий, и пьющих среди них не было. По субботам я чистил свой парадный костюм, одевал свежую рубашку и отправлялся на всеночную в Князь Владимирский собор, где становился в уголке и смиренно выстаивал всю службу. Был у меня там любимый батюшка Александр, высокий, тучный, с бледным широким лицом, и еще прододиакон Анания, громкогласный, с шаляпинским басом. Молодой чтец Георгий как-то своеобразно и истово читал канон утренний. Батюшка подавал возгласы, Анания сотрясал своды Евтиньей и чтением Евангелия. Хор был большой, профессиональный, и клерошане пели слаженно и красиво, как и полагается петь в Большом соборе. Утром натощак я шел на раннюю, в любую погоду, и в дождь, и снег, и многие годы в полутьме собора я слушал унылое чтение Георгия, Евтинии, Анании и возгласы отца Александра. У него были большие какие-то отстраненные голубые глаза, и хотя он был многоплотен, но все же я считал его человеком не от мира сего. Его уже давно нет, и у меня осталось чувство, что он ушел из этой жизни, чего-то не доделав. Не один десяток лет около меня, прислонившись к печке, стоял с белой тростью слепец Виктор, бывший регент сельской церкви. Вытянув шею, он напряженно вслушивался в пение хора, и все музыкальные нюансы отражались на его лице. А когда пели второй антифон «Господь умудряет слепцы», он хлюпал носом, вынимал платок и вытирал слезы, катившиеся из незрячих глаз. Иногда дома на меня нападала скука, переходящая в тоску, и я, засыпая на своем продавленном диване, порой слышал тихий, вкрадчивый голос: «Чего тебе еще ждать в этой жизни, в твоем возрасте? Уже нет, ради чего бы стоило жить. В лаборатории много всяких реактивов. Глотни побольше, и освободишься от тоски и вечных проблем. Я прислушивался к этому голосу, и он пугал меня, несмотря на то, что был нежный, тихий и ласковым, как голос любимой женщины. В ближайшие выходные дни я уже ехал на остров к известному старцу. Вначале я трясся на поезде, потом ехал на автобусе, а напоследок лодочник за небольшую плату повез меня по озеру, где обитал старец. Как будто из глубины вначале показался золотой церковный крест, потом выросла и вся белая церковь с острой колокольней, и я ступил на остров. Народу наехало много, и он сплошной стеной стоял вокруг домика старца, ожидая его появления. Наконец, на крыльцо, поддерживаемый монахом, вышел ветхий Денми, старец, с белыми, как пух, волосами и такой же сквозной бородой. В скрюченных подагрой пальцах он держал клюку. Келейница вынесла сосудец со святым маслицем, и старец приступил к благословению и помазанию народа. Когда очередь дошла до меня, старец помазал мне лоб во имя Святой Троицы, дал облобызать сухую ладонь и сказал мне: «А ты, старичок, останься, пережди народ, у меня к тебе особый разговор». После того, как разошелся народ, монах пригласил меня в келью. Старец уже сидел за чистым выскобленным столом и в ожидании супа жевал ржаную корку. Меня посадили рядом с ним и дали деревянную монастырскую ложку с надписью кириллицей: «На трапезе благословенной кушать, братья, почтенной». В комнатке, жарко натопленной, с низким потолком, в углу было много старинных благочестивого письма икон, перед которыми горело несколько восковых свечей и стоял аналой с раскрытой житейной минеей. Наконец ворчливая старуха-келейница, которую старец называл Бармато, принесла и поставила на стол миски похлебки со снитками. Мы встали. Старец широко перекрестился и прочитал молитву: «Едят нищие и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови». Из зеленого штофика он налил себе и мне по рюмочке травника для желудка, сказал он, и мы, выпив, принялись за похлебку. Монах же за аналоем начал чтение жития великомученика Евстафия Плакиды. После обеда старец сел на свою кровать, подтянул обеими руками на ногах голенище валенок, посмотрел на меня, прищурив глаза, и сказал, что я нахожусь в большой опасности от бесов, которые приставлены ко мне в большом количестве для погубления моей души. Почему нечистые выбрали меня, он сказать не может, потому что это ему неизвестно, но может указать мне путь спасения через пребывание в монастыре, и не в каком-то богатом и благоустроенном, а в бедном маленьком монастырьке на болотах. Старец объяснил, как мне до него добраться, и даже накорябал писульку к игумену, где замолвил за меня слово. Попрощавшись со старцем, я съездил к себе домой, заплатил за полгода вперед за свою комнатушку, взял зимнюю одежду и, не откладывая дело, поехал в указанный старцем монастырь. Из поезда я вышел рано утром на полустанки. Природа кругом была невзрачная, бедная, какая-то пожелтевшая, жесткая трава, вроде осоки. Кусты ольхи, осины, чахлые березки и обширное болото, которому не видно конца. Встретившаяся деревенская старушка, тянувшая за веревку козу, на мои расспросы молча ткнула своей клюкой в сторону болота, где обозначилась мощенная гнилыми бревнами гать. Осенив себя крестным знамением и помолившись защитнику убогих Никола Чудотворцу, я двинулся вглубь болота по этой зыбучей подозрительной дороге. Над головой летели и каркали любопытные вороны. Серое небо опустилось еще ниже, и заморосил мелкий и холодный дождь, временами переходящий в мокрый снег. Шел я долго, когда уставал, присаживался на свою кладь, жевал хлеб и пил из термоса чай. К вечеру показались невысокие монастырские стены, однокупольный храм с острой колокольной и часовней перед вратами. Я вошел в часовню, положил поклон перед образом местному святому угоднику и поправил горевшую лампадку, и открыл монастырскую калитку. Отец игумен в старом ватнике поверх подрясника вместе с четырьмя монахами тащил бревно. Я, опершись двумя руками на палку, стоял и ждал, когда освободится игумен. Наконец, оттащив бревно к стене, игумен подошел ко мне, и я испросил у него благословение. Он благословил меня и спросил: «Чем могу служить тебе, старичок?» Я поклонился и сказал, что по благословению островного старца пришел к нему в монастырь спасаться. С этими словами я подал ему записку с каракулями старца. Игумен внимательно два раза прочел записку и сунул ее в карман. «Дорогой мой брат, — сказал игумен, — мы очень бедны. Наш монастырь стоит посередь болот. Летом вот здесь вот такие комары!» Он отмерил и показал мне полпальца. «Богомольцы бывают у нас только по большим праздникам. У нас обязательно надо трудиться, а ты стар и слаб. Куда я тебя поставлю?» «Ну, хотя бы привратником», — сказал я. «Эва, чего захотел? Да у нас тут болотный леший привратник. По штату здесь такой и должности-то нет. Во-первых, к нам никто не ходит, да и красть у нас нечего. А ты чем занимался раньше?» «Работал на молокозаводе». «Ну, хорошо. Сможешь быть при коровах?» «Смогу, отец игумен». «Значит, так тому и быть. И такое твое будет послушание — чистить коровник, мыть коров, кормить их и доить. У нас всего-то три коровы и бык. Благословите на это послушание», — сказал я. Мне дали светлую, сухую, с большим окном и круглой кирпичной печкой келью. Здесь стояла узкая железная койка с досками, сенником и суконным одеялом, старинный умывальник с треснувшей мраморной доской и ведром под ним, стол, табуретка, в восточном углу аналой с псалтирью и святыми образами. Стенки, побеленные и звездкой, местами были украшены автографами живших здесь прежде послушников и монахов. Между прочим, углядел я здесь и стишок из Пушкина. Вот он: «Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне, нас издали пленяют слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Пришел брат-гостинник и в коридоре прокричал уставную молитву. «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!» Я сказал: «Аминь!» Он вошел, положил поклон перед образами и отдал мне узелок с монастырской одеждой из рухольни. Похвалил мою келью, сказал не жалеть дров и топить печь по потребности. Сообщил, что в монастыре вместе с игуменом, отцом Моисеем, 15 монахов и послушников. Было нас 16, но один послушник затосковал, плакал, впал в отчаяние, наверное, имел много нераскаянных грехов, и бесы его замучили и подвели к погибели. Он взял, да и повесился на собственном ремне, вот на этой двери. Брат-гостинник ткнул пальцем в мою дверь. «Но ты, отец, не бойся! Покойника без отпевания снесли в болото, а келью вымыли и осветили». После трапезы отец-гостинник повел меня знакомиться с моими подопечными. Две коровы оказались дойными, третью телку я нашел веселой и игривой особой. Бык же Яша был спесив и полон достоинства. Хотя я всю жизнь имел дело с молоком, но коров вблизи видел впервые и доить их, конечно, не умел. Отец-гостиник показал мне, как это делается, и мне показалось, что эта процедура не так уж сложна. Труднее было мыть перед дойкой вымя. Как стемнело, ударили в колокол, и в храме начали служить вечерню. «Благословен Бог наш!» Благостно и негромко пропел чередной иеромонах. В алтаре дружно хватили: «Придите, поклонимся!» Хор приятным валаамским распевом пропел: «Благослови, душе моя Господа!» И неспешно потекла вечерня вседневная. Я следил за ней и думал: вот сейчас символика сотворения мира, вот грехопадение прародителей, изгнание из рая их и так далее. После вечерни пошли в трапезную. На ужин подали отварную картошку со сметаной и порцию жареного леща. Еще был чай с булкой. Молитва на сон грядущим была прочитана в трапезной, после чего все разошлись по кельям. Дежурный по двору монах запер ворота и калитку, и ключ вручил игумену отцу Моисею. Небо было черное, с яркими звездами и маленькой круглой луной. В келье я взглянул в окно и увидел, как с болота клубами идет туман, переваливается через монастырскую стену, подходит к окну и преображается в какие-то странные фигуры людей и зверей. Приглядевшись, я в страхе отшатнулся от окна и перекрестился. На меня, прижавшись к стеклу, смотрел монах, удавленник с ремнем на шее и вывалившимся синим языком. Я перекрестил окно, и он сразу исчез в тумане. Я взял большой черный подрясник, выданный мне из рухольни, и занавесил им окно. Подбросил в печку дров, огонь разгорелся, березовые поленья трещали, и в келье стало тепло. Я встал к аналою, зажег перед иконами свечку и стал читать акафист Иисусу Сладчайшему. Ночью спал беспокойно. В середине ночи меня что-то подбросило. Я встал и читал полуношницу. Утомив себя, я крепко заснул. Но ранним утром в дверь уже стучал брат-будильщик, приглашая в храм на братский молебен. В храме было холодно и полутемно. Братья собрались в центре, и отец-игумен начал молебен. Отца Кашевара и меня, скотника, отпустили пораньше. Во дворе подморозило, и была легкая метель. С керосиновым фонарем я вошел в хлев. Там было тепло, стоял парной навозный дух, и коровы в предвкушении утреннего корма оживились. Я их перегнал в другие стойла, вычистил пол и сменил подстилку. В ясли натаскал свежего сена, протер коровам бока, брюхо и вымя. От них исходило массивное животное тепло. Коровы хрустели сеном и благодарно смотрели на меня влажными темными глазами, в которых отражались желтые огоньки от горящего фонаря. В хлеву в углу висела икона покровителей скотов, двух угодников божьих — Флора и Лавра. Я поправил перед иконой лампадку, и у меня на душе стало так тепло и благостно, как никогда. И я почувствовал, что здесь нет злых сил, преследующих меня. Может, кому-то это покажется странным и даже смешным, но впоследствии, когда на меня накатывала волна страха, и днем, и ночью я бежал в хлев, молился перед иконой святых Флоры и Лавра, прижимался щекой к теплой коровьей шее, слышал ровное и мощное дыхание животного, ощущал его несокрушимое природное спокойствие и сам успокаивался, и демонический страх уходил из моей души. Коровы вначале с удивлением смотрели на меня, когда я приходил в хлев в неурочный час, но потом привыкли и встречали коротким приветливым мычанием и тыкались мне в грудь своими слюнявыми мордами. Если на дворе была оттепель, я выгонял их из хлева, немного походить по снежку, поразмяться, в это время капитально убирая хлев. Я их баловал и каждое утро приносил по большому ломтю ржаного хлеба, круто посыпанного крупной солью. Это им нравилось, и они пытались лизать мне лицо своими шершавыми языками. На Николу Зимнего, когда болото сковал крепкий мороз, к нам из областного центра на черном с прицепом джипе приехали американские туристы. Скорее, это были кинодокументалисты. С ними была съемочная аппаратура, с которой они заглядывали во все уголки монастыря. Монастырь был древний и стоял на обширном болоте в стороне от дорог и цивилизации. Поэтому разрушительные декреты советской власти его почти не затронули. Если не считать, что его закрыли и монахов всех разогнали. Поэтому американцам было что здесь снимать. Они облазили все подземелья, снимали крипты с лежащими с незапамятных времен благочестивыми покойниками, полутемный храм с узкими бойницами окон, бледные старинные фрески на стенах, ризницу с пудовыми в коже книгами, тусклыми ковшами и братинами, увесистые кадильницы и громадный богатырским мечом какого-то русского святого ратника, колокольню с дарственными колоколами первых русских царей, деревянная била, кухню со средневековой техникой, заросших волосами и бородами чудаковатых монахов в черных одеяниях и высоких клобуках. В общем, не пропустили ничего, и даже для Америки запечатлели моих коров и быка Яшу. Поскольку на это у них было благословение правящего архиерея, отец игумен в съемках им не препятствовал. На прицепе они привезли нам гуманитарную помощь. Мешки с сахаром, крупой, макаронами, ящики с рыбными консервами, кока-колой и жевательной резинкой. Игумен все принял. Попробовал жевательную резинку, сплюнул и отправил ее назад вместе с ящиками кока-колы. Отцу игумену американцы на память подарили персональный компьютер. Но поскольку в монастырь не было проведено электричество, да и сам отец Моисей не знал, как к нему приступиться, и посему, как вещь дорогую и заморскую, велел поставить в резницу, планируя обменять его в совхозе на породистую дойную корову, что впоследствии и было сделано. Игумен вначале был доволен нашествием американцев и, оглядывая пузатые мешки с крупой и сахаром, а также компьютер, оглаживая бороду, говорил, что всякое даяние блага и всяк дар совершен есть. Но впоследствии очень обижался на этих американцев, говоря, что на вид они были вполне приличные люди. Вот и сахар, и крупы навезли целый воз, а после все же оказались прохвостами и подлецами, потому что фильм свой документальный, который в Америке имел хороший кассовый сбор, назвали «В гостях у русских троглодитов». Но, как нам известно, это дикие пещерные люди, экие подлецы и эти киношники. Посему на Пасху перед народом отец игумен произнес проповедь, что не надо забывать о мудрых словах Христа о том, что не следует метать бисер перед свиньями и подпускать к святыням псов. И весь свершившийся грех отец игумен отнес на счет западнолюбивого архиерея, который дал американцам благословение на съемку монастыря. После Рождества на крещение Господне стояли необыкновенно лютые морозы, земля трескалась, над болотом стоял какой-то тихий стон. Отец-гостиник шепотом доверительно сообщил мне, что это стонет болотная нежить, скованная льдом и морозом. Ну, там всякие лешие, кикиморы и болотные упыри, которые приходят в себя летом и пугают, и даже тащут к себе в омоты баб и девок, собирающих на болоте клюкву. По случаю крещения Господня отец игумен благословил прорубить в озерце Иордань. Лед был страшнейшей толщины, но монахи все же с Божьей помощью прорубили Иордань, из льда соорудили большой крест, перед ним престол, на который поставили икону крещения Господня. Приставленный к Иордане послушник с ломиком не давал ей замерзнуть. На торжественное водосвятие собрались все обитатели монастыря, и даже миряне из дальних деревень, и в самый праздник Богоявления от монастыря торжественно крестным ходом двинулись на Иордань для великого водоосвящения. Из алтаря вынесли на престольный крест, и игумен, крепко покадив над ним, возложил его себе на главу. При днесении двух больших свечей, Евангелия с хоругвами и кадилом, все двинулись к проруби. У Иордани отец игумен снял крест с головы и осенил им на все четыре стороны. Затем возложил его на благоукрашенный ледяной престол. Взяв кадила, трижды покадил кругом престола, и хор дружно запел тропарь. «Глаз Господень на водах вопиет глаголя, придите, примите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явшегося Христа». Во время кождения самой проруби запели тропарь: «Во Иордане крещающиеся тебе, Господи!» И отец игумен двумя руками прямо трижды погружал и воздвигал из воды крест. Затем, набрав воды на блюдо, щедро кропил всех собравшихся к Иордане. В стороне на постеленном на льду ковре пятеро молодых монахов и один старец, кряхтя, расстегивали и снимали с себя теплые одежды. Оставшись только в белых кальсонах и нательных крестах на шее, они подходили к парящей на морозе проруби и, ухватившись за положенный поперек шест, перекрестившись, с воплем троекратно погружались в ледяную воду. Затем братья за руки извлекали их из проруби. Я думал, ну, пропадут монахи, схватят жуткую простуду. Но не тут-то было, ни один из них даже и не чихнул, а старца, на удивление, отпустил радикулит. Вот так мы и живем, и спасаемся в монастыре на болотах. Ну, а дальше был Великий пост и Пасха Христова, о которой я поведаю в другой раз в рассказе «Праздников праздник». Простите и благословите меня, раба Божьего.